Всем привет и классного настроения. Energy Interactive начинается. Дмитрий Кузин меня зовут. И сегодня, на мое счастье, в студии я не один. У меня в гостях российская бобслеистка, участница зимних олимпийских игр в Ванкувере и Сочи, мастер спорта международного класса, чемпионка России и многократный призер чемпионатов России Людмила Удобкина. Людмила, здравствуйте вам. Можно еще вот поближе, да, к микрофончику, чтобы совсем было хорошо слышно. И, разумеется, мы здесь для того, чтобы еще раз пригласить всех на зарядку со звездой, ну и, в принципе, поговорить, что такое бобслей, потому что вид спорта невероятно интересный, захватывающий, но некоторые тонкости вот не знают. Людмила здесь для того, чтобы расставить точки над «и». Людмила на позиции разгоняющий выступает. Давайте вот с бобслея начнем и с вашей позиции. Разгоняющий — это тот человек, который...
Боку. Если, то есть, это двойка, то разгоняющий стоит сзади. А если это четверка, то, соответственно, у пилота, который управляет санями, у него первая позиция, и есть еще три разгоняющих. Два боковика и также разгоняющий, который стоит сзади и разгоняет сани.
А вот по какому принципу распределяют спортсменов, когда они начинают заниматься бобслеем? То есть это с самого начала, как вот в футболе кто-то приходит, становится на ворота, все, будешь вратарем, будем тебя так тренировать? Или система тренировок изначально для всех одинаковая?
Ну, что разгоняющий, что пилот, они тренируются одинаково. То есть начинается летний сезон, и летняя подготовка идет у всех одинаково. Это физические нагрузки, там легкоатлетические нагрузки. То есть все идет одинаково. Единственное, что раньше была такая практика, в пилотов приглашали ребят, которые раньше занимались таким видом спорта, как сани. Это, то есть, одноместные сани, которые ездят вперед ногами по такому же ледяному желобу, и предпочтение отдавалось им, так как они с детства уже проходили эти же трассы, на которых занимаются бобслеисты. Но сейчас мировая тенденция такова, что пилот должен быть тоже быстрый и сильный, поэтому... В принципе, пилотами становятся ребята, которые раньше были разгоняющими. Немного больше времени приходится их обучать пилотированию, но, как потом показывает практика, чем быстрее разгон, тем быстрее секунда на финише.
Есть еще отдельный вид спорта же, правильно? Или это просто как виток от бобслея? Боб-старты. Там тоже, как мы уже вот выяснили, успели за эфиром, есть и двойки, и четверки, и позиции там также называются. Разгоняющий пилот, боб-старты.
Да, там также участвуют и пилоты, разгоняющие. Просто это посмотреть после летней подготовки, проходят соревнования, в какой сейчас форме спортсмены, то и подборка экипажа уже на зимний сезон. То есть, в принципе, в том экипаже, в котором стартуешь на боб-стартах, будешь и выступать в зимнем сезоне уже основном.
Самые мощные для вас зимние сезоны, мне подсказывает и интуиция, и Википедия, это сезон 2010 и сезон 2014, а именно Олимпийские игры в Ванкувере и в Сочи. Как прошли там выступления, насколько была серьезная подготовка? Вы участвовали именно от команды России, это невероятная честь для нашего города особенно. Ну и, разумеется, про достижения, про те Олимпиады давайте поговорим и вспомним, что тогда было. Как готовилась страна к Олимпиаде в Сочи, я думаю, не забудут даже наши еще вот внуки и правнуки. Что было в Ванкувере? С него давайте начнем.
Ну, вообще у нас не было таких проходящих сезонов. У нас как бы каждый сезон всегда мы готовимся одинаково, потому что в конце сезона постоянно проходят чемпионаты мира, и, в общем-то, сезон, в принципе, всегда готовится одинаково. Перед Ванкувером было не то, что ничего не понятно, но у меня была небольшая травма, и как бы уже подходя к сезону, к Ванкуверу, уже в мыслях было то, что если она обострится, то могу как бы и не выступить. И уже приехав на сами Олимпийские игры, получается, была тренировка, и я получила... Все-таки моя травма обострилась, у меня была грыжа межпозвоночная. И из основного разгоняющего я перешла в как бы запасные. Меня заменила другая девочка, не получилось у меня там выступить. Такие бывают. Но зато это была уже мотивация на 2014 год. То есть я уже знала, на куда делать акценты и как подойти так, чтобы травм уже не было. И вот в 2014 году, в принципе, с 2011 года мы начали уже ездить в Сочи, там... построили санобобслейную трассу, мы начали там тренироваться. По-моему, в 2012 году первый чемпионат России там прошел. До этого у нас всегда чемпионат России проходили в Латвии. потому что своих трасс не было.
Это достаточно интересный факт. То есть до 2012 года чемпионат России по бобслею проходил в Латвии,
да,
каждый год.
Да, в Сигулде. А есть латвийский город недалеко от Риги, в Сигулде. То есть и это была наша основная база, то есть саночников и бобслеистов. Мы, у нас там проходил чемпионат России, мы там тренировались. Но в 2012 году мы получили свою базу в Сочи, и мы туда переехали на Красную Поляну. Конечно, намного все проще было, у нас было больше времени накататься там, мы тренировались и утром, и вечером на трассе. Ну, соответственно, в промежутках этого у нас еще была физическая нагрузка. Ну, то получается, где-то у нас было 3 тренировки в день. Утром лед, днем у нас физическая нагрузка, и вечером опять лед. Мы примерно делали в день по 8 заездов.
То есть это вот уже, когда была в России специальная база, 3 тренировки в день, а выходные вообще бывают? Или когда речь идет о чемпионате мира, чемпионате Европы, чемпионате России, или тем более об Олимпийских играх, про выходные вообще можно забыть?
Нет, выходные были, то есть такие блоки были, как бы 4 дня тренировочных, день выходной, 4 дня тренировочных, день выходной, потому что все равно тяжело очень без выходных, потому что... А по осени трасса не особо готова, и когда едешь по трассе, трясло очень сильно. Поэтому к 8-му заезду вечером уже голова до такой степени натряслась, что просто приходили, ложились, вытягивали ноги. Даже некоторые не ходили на ужин, потому что было уже не до ужина. Но все равно это дало свои плоды, соответственно, через такие интенсивные тренировки мы показали результат. И в Сочи мы добились, наверное, максимального результата. И добьемся мы либо его потом уже в дальнейшем, уже будет под, уже сейчас под вопросом, как показал Пичонг. Во-первых, из-за дисквалификации мне пришлось покинуть сборную, потому что были разбирательства, как уже все слышали. Не хотели мы затрагивать эту тему.
Но так или иначе, зашли. Давайте очень кратко для слушателей обозначу. Дело в том, что решение Международного олимпийского комитета за нарушение, якобы нарушение антидопинговых правил, аннулировано результаты. Потом была апелляция, и суд ее утвердил. И, соответственно, аннулировал вот ту самую дисквалификацию. Правильно?
Да, нас восстановили. То есть не всех восстановили в своих правах, но практически там большинство из этого списка было восстановлено в правах, но время уже ушло, то есть и на Олимпийские игры, и на отборы я уже не смогла попасть, потому что полтора года не занималась, и вот это все разбирательство было. Но, знаете как, все, что не делать, все делается к лучшему. Наверное, так должно было быть. Достаточно 2 Олимпиад, я считаю, в своей жизни у меня, я достигла, чего я хотела. Да, хотелось выиграть, но чемпион только один, к сожалению, поэтому мы заняли 9-е место на Олимпийских играх в Сочи. Я думаю, что стены помогают, но в нашем случае стены нам не то, что не помогли, просто видно вот эта ответственность. Мы видели, как вся подготовка шла к Олимпиаде, и, наверное, желание очень сильно победить сыграло с нами злую шутку, потому что на тренировках мы показывали вторые, третьи результаты, и наше место должно было быть примерно там в четверке, но перегорели чуть-чуть эмоционально, а это самое тяжелое.
Спорт. Здесь, да, важны, разумеется, тренировки, но ни одна тренировка не может показать полностью, как ты выступишь на самих соревнованиях, потому что учитывается еще множество факторов. Этот огромный спортивный путь, Олимпийские игры, чемпионаты России, которые проходили в Латвии, потом в России. С чего он начался, этот спортивный путь? Почему выбор пал именно на бобслей? Как вот так получилось?
Путь начинался с легкой атлетики. Я занималась легкой атлетикой примерно уже лет 16, собиралась заканчивать, потому что был 11 класс, выпускной, нужно было куда-то поступать, соответственно, учиться идти. И подошел на тот момент мой тренер, который потом стал моим тренером, Головин Алексей Анатольевич, и сказал, что он набирает девчонок и мальчишек в бобсле, есть такой вид спорта. Я, соответственно, не знала, что это такое, потому что раньше он не освещался. Я примерно смотрела в Нагано, когда была Олимпиада в 98-м году, я видела, но я не придала особо значения.
То есть первая вот любовь с первого взгляда – это не ваша история, здесь просто, ну, вот катаются и катаются.
Нет, любовь с первого взгляда именно, она началась, когда я попробовала. То есть мы первый раз приехали на трассу, как раз в Сигулду, это был 2001 год, и когда я прокатилась, вот эта скорость, адреналин, да, тогда просто... Ну, получается, что я поняла, что вот этот вид спорта, и, наверное, он будет, если я и закончу спортивную карьеру, то уже в этом виде спорта. Поэтому вот с 16 лет я начала заниматься. Но вы же знаете, с бобслей сравнивают зимнюю Формулу-1. То есть у нас в Ванкувере скорость доходила до 152 км в час.
И это все с учетом того, что вы находитесь под наблюдением огромной публики, за вами все следят, каждый ваш шаг контролируется, каждое ваше движение, действие, это создает еще дополнительное напряжение, ну и плюс. Ну, на автомобилях, мне кажется, не каждый рискнет такой скорости развивать.
Ну, на автомобиле тормоза есть, а у нас там нет тормозов.
Вот это главное отличие, мне кажется, это уже вот профессиональный юмор. А все-таки, ну, насчет того, что нет тормозов, это понятно. Конечно, мы не будем говорить о каких-то печальных исходах гонок. Разумеется, какие еще вот есть метафоры, скажем так, фразеологизмы, связанные с бобслеем? Вот это мне прям, честно, понравилось. Я уверен, и слушатели сейчас улыбнулись, то что да, в отличие от автомобилей, здесь тормозов нет. В чем еще отличие вот болида гоночного из Формулы-1 и боба бобслейного?
Ну, во-первых, в болиде есть руль, а в
бобслее... Здесь и руля тоже нет.
Нет, ну, там есть примерно механизм, похожий на руль, да, как в тракторе, рычаги. Ты как бы на себя их направляешь, и полозья едут влево-вправо. Но это настолько мельчайшая работа, что там буквально 2 сантиметра, и сани уже, работая руками, и сани уже поедут туда, куда надо. Отличие еще в этом большое. И, ну и, во-вторых, ты просто не контролируешь скорость. Болид разгоняется до той скорости, до которой ты как бы ему позволяет трасса, и пилот управляет, да, там разница пускай 2-3 километра, но... Как я говорил, в Ванкувере перегрузки были 7-8 G замеряли на последних виражах, то есть при скорости 150 км в час. На самом деле, я не знаю, как ощущение у пилота было, его давило, он все-таки сидя сидит, но сзади разгоняющего просто в бобе складывало до такой степени, даже если ты не особо гибкий, гибкость у тебя развивалась очень сильно.
Она сразу мгновенно проявляется. Да. Вот в чем секрет гибкости. Я просто не так давно на эфире спрашивал, как развивать гибкость. Оказывается, всего-то стоит прыгнуть в боб и дождаться скорости 150 км в час. Бобслей не единственный вид спорта, все-таки которым Людмила Удобкина занимается и занималась раньше. Мы еще обязательно обо всем об этом проговорим. Также напомню, есть группа ВКонтакте «Радио Energy Орел». Там, под сегодняшним постом «Energy Interactive», можно оставить свои вопросы. Людмила с удовольствием вам ответит. Ну, а мы продолжим буквально через пару минут. Energy Interactive. Energy Interactive. Продолжаем интерактивить, делать это максимально спортивно. Напомню, у меня в гостях российская бобслеистка, участница зимних Олимпийских игр, мастер спорта международного класса, чемпионка России, многократный призер чемпионатов России Людмила Удобкина. Людмила, мы вот успели затронуть тему похожих, схожих видов спорта на бобслей. Кто-то, возможно, путает, кто-то точно знает разницу, но есть вот еще сани, есть еще скелетон. Скелетон, я ввел в Яндексе, очевидно, по картинкам, это головой вперед. Вы сами... Не пробовали. Вы исключительно вот как ушли в бобслей, все, но другие похожие виды спорта не засматривались. Или было желание?
Нет, я просто когда пришла в бобслей, скелетон еще практически не был развит у нас в России. Там пару ребят занимались этим видом спорта и особо не этот. Потом начали уже где-то год 2003, начали развивать уже так хорошо скелетон, но я уже выбрала бобслей и как бы особого желания головой вперед ехать у меня не было, поэтому...
Все-таки привычнее вот... Да, пусть лучше гибкость проявляется, чем голова вперед летит. И сани, мы вот выяснили, еще есть различия. То, что когда съезжаешь на санях специальных, можно затормозить ногами, то есть там тормоза есть. Это если скелетон кажется слишком опасным, сани, наверное, кажется слишком безопасным. Типа, а, там есть тормоза.
Нет,
это уже...
кстати, вот сани считаются самым травматичным видом спорта.
Травматичнее, чем бобслей.
Ну, конечно, они едут ногами вперед, они не видят, то есть, куда едут. Ребята лежат совершенно лежа и просто интуитивно, уже зная трассу, управляют санями телом. То есть, по сути дела, они просто могут глазами управлять. То есть, такая суть. Если вот как раз случай-то был в Ванкувере, когда грузинский саночник вылетел с трассы в конце и разбился насмерть. Он там пролежал некоторое время в реанимации и все-таки умер. То есть, у них-то более как раз травматичный вид спорта, просто мы защищены больше, у нас там, да, есть как бы борта, мы можем упасть, но все равно есть скелетон, он едет головой вперед, но он хотя бы видит, куда едет, а саночник просто летит по трассе и как бы интуитивно управляет чисто телом и... То, что он помнит трассу.
Ну и к такому виду спорта вы тоже не имели отношения, не пробовали
съезжать?
Нет,
Саня никогда не пробовал тоже, не очень хотелось.
Вас как вот из гимнастики взяли на бобслей?
Так из вам легкой атлетики.
Из легкой атлетики взяли на бобслей, сразу вам это приглянулось и решили этим заниматься. Ну и как в Орле вот сейчас, на ваш взгляд, есть тенденция к тому, чтобы бобслей развивался? Или же, может быть, наоборот?
Нет, ребята есть, которые занимаются, их много, но как бы в сборной там тоже пару человек, я не знаю, входит. Сейчас примерно сколько человек точно не знаю, потому что есть состав расширенный, есть нерасширенный, но в принципе есть тренера, которые занимаются. Единственное, я знаю, просто у нас проблема очень большая со спортом вообще в Орловской области, с финансированием и так далее. Бобслей – это такой вид спорта, что он очень затратный, да, на одни съездить сборы в Сочи, как бы, или выступить на чемпионате России нужна большая сумма денег, и поэтому очень многие ребята уходят в параллельные зачеты в другие регионы, то есть они вроде орловские, но выступают за другие регионы, потому что те имеют возможность их вывести на соревнования, там, иметь своих пилотов, у которых есть свои бобы, потому что чемпионат России – это чемпионат, где свои интересы выставляют регионы. То есть, в принципе, если в регионе есть пилот, они ставят своих разгоняющих, и те выступают, занимают места. А если у тебя в регионе нет пилота, то тебе попасть вообще куда-либо в какой-то экипаж очень тяжело, если ты не на голову сильнее всех. В принципе, у меня был свой пилот, я была всегда на голову сильнее всех, поэтому мне было попроще. У меня всегда был как бы пилот, и я могла, в принципе, с любым пилотом выбирать и выступать.
Вы на юниорском чемпионате выступали в паре с пилотом Ольгой Федоровой, правильно? Да, там же завоевали с ней бронзу. Это вот, видимо, благодаря вашему дуэту, тандему, все и началось.
Кстати, вот Ольга, бывшая разгоняющая, она буквально за полгода до этого перешла в бобслей. И, в принципе, наша бронза, это была завоевана, то, что у нас очень был быстрый старт. То есть мы очень быстро пробежали. А по трассе она еще ехала как бы не очень хорошо, потому что у нее опыта было мало выступления. Но Кёнигсберг трасса короткая, старт очень много дает, поэтому мы на свою бронзу приехали, причем на боку. Мы на последнем вираже перевернулись и уже на боку финишировали. Ну так, курьезно, конечно.
Это правило мне запрещено, секунды не вычитаются.
Самое главное – финишировать вдвоем.
А, то есть, чтобы
да, вы никто... можете финишировать на боку, не на коньках, да, перевернуться, но вас допустят на вторую попытку или засчитают результат, если в санях будет весь экипаж находиться. Если один из экипажа, член экипажа вышел по трассе, ну, бывает такое, что, то тогда результат не засчитывается.
И в вашем опыте тоже такое бывало? Если
нет,
не секрет.
Нет, все время.
Вы всегда? Вы
всегда,
вот как сели,
да.
Боб, все, больше. Все пока уже, Людмила, выходи, ну хватит, уже стемнело, уже камеры, все операторы ушли. Вы все равно еще там. Ну и, разумеется, я говорил про то, что бобслей не единственный вид спорта, который вам очень хорошо знаком. Сейчас это волейбол.
Да, сейчас я играю в волейбол, такой как бы скачок, да, разный, но почему-то...
Что-то общее просматривается вами? Вот, может быть, скорость мяча вам иногда напоминает скорость баба?
Не-не-не,
или
просто
сила.
Просто у меня есть сила, да, есть прыжок, поэтому... Ну, мне нравится играть в волейбол, вроде развивается все группы мышц. Во-первых, это и прыжки, во-вторых, это и постоянное... Надо думать, надо мыслить, как бы, игра это, потому что не этот... И, в-третьих, это командный дух, да, потому что ты просто в команде, и как бы не ты, а не от тебя от одного зависит результат, но и от всей команды еще. Поэтому,
правда же, что говорят те спортсмены, которых ставят в двойки, в четверки, будь то бобслей, те спортсмены, которые занимаются в одной волейбольной команде, они же потом становятся друзьями настоящими в обычной жизни, неважно, кто в каком возрасте уходит из спорта, кто в спорте остается. Вот этот командный дух в любом виде спорта, он потом помогает тебе завести настоящих друзей, построить дружеские, крепкие, самые крепчайшие отношения. Это так?
Ну да, я до сих пор общаюсь со своими пилотами, то есть с кем выступала, с ребятами, которыми выступали, которые уже закончили. В принципе, ну, в любое время можем-то созвониться, пообщаться, и не только там бобслей, но и скелетонисты у нас есть. Ну, как бы мы всегда дружили, особенно вот те года, когда только начинали, видимо, вот это все и сплотилось. То есть начинали все вместе, и как бы по сей день вот мы общаемся, созваниваемся. Да, мы живем просто в разных городах, это единственное. И также с волейбольной командой, в принципе, мы все время собираемся, какие-то праздники вместе отмечаем, то есть с девчонками постоянно какие-то у нас движения идут. Ну, это...
А вот с теми, с кем бобслеем занимались, если вместе в один автомобиль садитесь, у вас никогда не было такого дежавю, и вот споров, кто за руль, неважно, чья машина, все равно споров, кто будет за рулем, не проводили никогда такие параллели.
А парадокс в том, что у нас нету споров. Почему-то все мои пилоты, кроме вот Ольги Стульнева, она ездила, в принципе, за рулем, все остальные не водили машину. Ну как, водили, но не ездили. И поэтому у нас кто за рулем, вопросов не было. За рулем всегда была я. Поэтому...
За рулем разгоняешь, что здесь было все зеркально да наоборот. Ну и, конечно, мы всех призываем заниматься бобслеем, неважно, в каком городе вы потом окажетесь. Главное, что занимайтесь, если любите скорость. Какие еще вот должны быть качества? Любовь к чему должна быть в первую очередь, чтобы человек взял и оседлал боб? Или взял и стал разгоняющим?
Не только, да, скорость. Само
собой, не только скорость.
Не бояться, но, в принципе, если любой человек хочет заниматься, в принципе, не будь то там бобслей, скелетон или какой-то другой вид спорта, самое главное, чтобы было желание, чтобы заниматься, да, это тренировки, которые... А иногда твоя личная жизнь уходит на второй план. Но это уже больше как бы профессиональный вид спорта, когда ты уходишь. Ну а как понять, что ты будешь в профессиональном виде спорта? Это надо начать сначала заниматься, грубо говоря, в любительском виде, а потом уже для себя решить, пойдешь ли ты дальше в профессионалы, будешь выступать там за сборную, отбираться, либо ты будешь дальше заниматься для здоровья. В принципе, это такой вид спорта, где развивается все. Ребята занимаются и легкой атлетикой, и штангой, и прыгают, и бегают, и играют. То есть, ну, как бы вид спорта такой. И причем он довольно возрастной. То есть ребята, в принципе, до 35 лет...
Ну, если вы добились таких высот, как участие в Олимпийских играх, и при этом начали заниматься только в 16 лет.
Да.
Как вы сказали. Поэтому, знаете, бобслеем заниматься начинать никогда не поздно, если хотите стать по-настоящему спортивным, подкованным. Так еще и заниматься, выдерживать по 3 тренировки 4 дня подряд. Это тоже дорогого стоит. Но, разумеется, мы еще поговорим про зарядку со звездой. Ведь Людмила нам составит компанию 3 августа. Вернемся скоро. Зарядка со звездой, конечно, вместе с Radio Energy 3 августа на главной площади города в 10 часов утра. Людмила Удобкина будет там. Людмила, как заставить человека, у которого не было ни разу в жизни 4 дня подряд по 3 тренировки в день, как заставить его в субботу проснуться и прийти к нам на площадь? Что вот для вас служило мотивацией всегда спортивной?
Ну, во-первых, не то что мотивации, я и до сих пор сейчас, да, хожу в зал, там занимаюсь, просто чтобы поддерживать себя в форме, потому что, ну, уже для меня лично, посмотри, то есть, чтобы у меня фигура там обрастала жиром, для меня это неприемлемо, да, это первое. Второе, когда ты позанимаешься спортом, как-то полегче, даже с утра ты приходишь на тренировку, позанимался, и день идет лучше, то есть это... А иногда я тоже, да, там ленюсь, спишь там до 9, еле встаешь, разбитый весь. И поэтому, как бы, я иногда сравниваю вот эти дни, когда лень какая-то преобладает. Поэтому думаю, что, наверное, если человек хочет хорошо выглядеть, как бы быть здоровым, то у нас таких ребят много, я знаю, что очень много занимаются даже любительскими видами спорта. Просто для себя там на турниках бегают. Все эти. Я думаю, что они придут и поучаствуют на зарядке, просто провести время, даже если, может быть, с кем-то познакомиться на той же площади с теми же ребятами, которые будут...
На площади
завести,
ожидается огромное количество,
конечно,
спортсменов, разумеется.
Конечно, новые знакомства и так далее. Тем более, там потом будут какие-то соревнования еще проходить же, велогонки.
Там в этот день и легкоатлетический забег, и велогонки, а вот зарядка со звездой, как и в обычном спорте, сначала должна быть зарядка, разминка, а потом,
конечно,
уже какие-либо другие действия. Ну и, разумеется, да, вот Людмила правильно сказала, вы, возможно, проснулись немного помятым и думаете, ну какой спорт, сейчас я буду выглядеть еще хуже. Напротив, нет, занимались спортом, взбодрились, и тем самым уже тело и дух себя абсолютно по-другому чувствуют. Ну, а все-таки, вот еще какой-то, может быть, есть отдельный секрет, когда звенит будильник, и, может быть, кумир кто-то вам вот всегда напоминал о себе, или ваш тренер, его слова как-то врезались в память, и вот до сих пор они являются вашим мотиватором в спортивной жизни.
Знаете, у меня, когда я занимался легкой атлетикой, там еще очень в детстве, у меня был заслуженный тренер России, меня тренировала Кривопуськина Лидия Степановна, она уже не с нами, как... 2 года, вот, ушла в преклонном возрасте достаточно. И когда я у нее занимался, она сказала так, ну, там я пару раз не пришла на тренировку, потом мне стыдно было, она говорит: деточка, это надо тебе. Если ты хочешь чего-то добиться в своей жизни, тогда приходи и тренируйся. А если ты не хочешь ничего добиться, Тогда лежи на диване, спи, можешь ходить сюда через раз, никто не должен тебя заставлять, ты должна это делать сама. И, наверное, это потом настолько мне врезалось, что да, и хотелось погулять, и я гуляла, то есть, ну, как бы, что там, 18-19 лет, конечно, погулять охота было, но всегда с утра я шла на тренировку, как бы там я до скольки не спала, плохо не выспалась, да, потом можно было и днем поспать, в принципе, но мотивация такая, что если ты чего-то хочешь добиться, то нужно идти до конца.
И этого хочешь в первую очередь ты, да. Поэтому весь спортивный орел, который сейчас нас слушает, если вы так или иначе один или 99% своей жизни посвящаете спорту, знаете, это уже ваш выбор, отказываться от него не надо, а надо приходить 3 августа на зарядку со звездой и узнать, возможно, новые для себя упражнения, ведь упражнения, которые помогают спортсменам такого вида спорта, как бобслей, разминаться, они наверняка отличаются от других, есть же особенные какие-то фишки, может быть, спортивные усилия, вы делаете больше на количество раз или на количество подходов. Вот как происходит разминка в бобслее?
Не, ну, разминка в бобслее происходит так же, в принципе, как и во всех видах спорта, потому что у нас же база идет из легкой атлетики и с занятий тяжелой атлетикой. А просто мы больше, у нас была больше активность на развитие силы и скорости. То есть это два вида, которые непосредственно бобслеист должен обладать. То есть если у него есть сила и быстрый взрыв, то есть скорость, то в принципе это будет очень хороший спортсмен для бобслея, потому что, ну и в-третьих, это масса. Потому что чем санки тяжелее, тем они быстрее едут. Это уже доказано даже в физике. Поэтому как бы как таковых каких-то новых упражнений, ну, нету. То есть, в принципе, все одинаковые для всех. Я думаю, что для всех видов спорта. Какие-то уже специальные упражнения, но это больше на технические, и это уже в разных видах спорта, конечно, разное.
Ну, а здесь мы 3 августа будем уделять тем упражнениям, которые влияют на силу и на скорость. Поэтому, если ты хочешь стать быстрее, сильнее, и особенно, если ты думаешь, а зачем тебе такая масса, вот, ответ уже был дан Сане, чем больше весят, тем быстрее едут. Возможно, бобслей именно твой вид спорта, и заниматься, как мы тоже уже выяснили, им никогда не поздно. Приходи 3 августа на зарядку со звездой. Людмила Удобкина тоже там будет уже с 10 утра ждать на главной площади города и покажет, как развивать свою силу, свою скорость. Правильно?
Да-да-да, абсолютно так. Приглашаю всех на зарядку со звездой. Вот, я надеюсь, со своими коллегами мы доставим вам и зарядку, и удовольствие провести это все, и хорошее настроение, я думаю, тоже не покинет вас, как говорится. Поэтому приглашаем всех на площадь Ленина 3 августа в 10 часов утра.
Ну и от Radio Energy еще добавлю. Подарки там тоже будут для самых активных и спортивных, поэтому тем более приходи, разминайся, потом участвуй в розыгрыше подарков, ну а потом отмечай уже День города, участвуй в других спортивных и массовых мероприятиях. Людмила, вам огромное спасибо за сегодняшнюю утреннюю беседу. Ну и физкульт пока. Есть какое-то особое вот прощание в бобслее? Там, я поехал. Было такое?
Да нет, в принципе, у нас такого нет, потому что стал и побежал. Поэтому такого, чтобы какое-то прощание было. Вот, основного не было. Всем спасибо.
Да, вам еще раз огромное спасибо и хорошего дня. Ну а я тоже встал и побежал слушать только хиты. Еще в подарок впереди разыграю. Обязательно никуда не переключайся. Здесь у нас и Сибул, и другие классные диджей-артисты.